Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 503 выпуск программы «Троицкое слово». Нашу программу открывает интервью, записанное в юбилейный год 700-летия преподобного Сергия Радонежского, которое дал наместник Московского Свято-Данилова монастыря, в прошлом насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, архимандрит Алексей Поликарпов. Мы встретились с отцом Алексеем накануне летних торжеств и поговорили о лавре, о ее насельниках и воспитанниках, и о роли преподобного Сергия в жизни каждого из нас сегодня. Программу продолжает очередной фрагмент из авторского цикла «Пастырское слово» святителя Филарета Московского Дроздова. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Из архивов программы «Троицкое слово» передачу продолжает фрагмент из цикла «Беседы с монахиней Сергией Слеповой», бывшей сотрудницей церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии. Прозвучит один из рассказов воспоминаний матушки Сергии. В завершении часа мы начинаем знакомить вас с циклом бесед диакона Дмитрия Котова. С отцом Дмитрием беседует Валерий Духанин. Сегодня прозвучит первая передача из этого цикла. Дорогие братья и сестры, в юбилейный год 700-летия преподобного Сергия Радонежского, накануне летних торжеств, мы встретились с наместником Московского Свято-Данилова монастыря архимандритом Алексеем Поликарповым. Отец Алексей в прошлом насельник обители преподобного Сергия и святой Живоначальной Троицы. Предлагаем вашему вниманию это интервью. Сегодня мы собрались в канун великой даты. которую мы совершаем в этом году, 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий – это наш национальный русский святой. А мы беседуем с отцом Алексеем, потому что он является одной из тех, показанных преподобному в видении птиц, которые во множестве разлетелись из монастыря, из лавры, и сегодня окормляет значимую такую для Москвы, для столицы обитель. Отец Алексей, расскажите нам, пожалуйста, о лавре, о том, кем, на ваш взгляд, сегодня преподобный является для многих наших сограждан, невоцерковленных, которые мало еще, наверное, представляют себе духовный смысл этого отмечаемого события.
Благодарю за такие добрые слова, предшествующие нашей беседе. Хотелось бы так думать и хотелось бы так быть за молитву преподобного Сергия, одной из тех птиц, которые разлетелись. Во всяком случае, имел такую милость, такую честь от Бога быть постриженным в Троице Сергиевой Лавре, учиться в московских духовных школах, жить там некоторое время, и вот теперь здесь быть на послушании в Даниловом монастыре. Имя преподобного Сергия, великое имя преподобного Сергия, оно является символом православия, православия русского, северо-восточной Руси. И вот это вот для нас, это близко и значимо. Это наш учитель, это наш наставник, это образец добродетели, смирения, терпения. Это родной и близкий, особенно для тех, кто обращается к преподобному Сергию, для тех людей, которые выросли, может быть, в лавре, либо часто там бывают, это наша святыня, святыня национальная. Троица Сергиевой Лавры, которая еще недавнее время имела имя Загорска, она известна, я думаю, всему миру. И вот это вот важно, что все дорожки, которые ведут преподобному Сергию, они протоптаны не одной ногой. К пустому колодцу люди не пойдут за благодатью, не пойдут за святыней, а это многие тысячи людей протоптали эти дорожки и истоптали паперть Троицкого собора. В своих чаяниях, в своих бедах, в своих радостях и скорбях они обращаются к нему. Мне очень запомнились слова, и вот часто теперь, особенно в эти дни, приходится повторять слова блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана. Он говорил, что преподобный Сергий слышит и наши даже незаконные просьбы, когда начинает говорить, какие незаконные, но я думаю, что знал об этом только Владыка, когда он так говорил. Вот святые милостивы к нам, они нисходят к нашим нуждам, к нашим немощам, к нашим недостаткам. И вот эта вот атмосфера Троицкого собора, это сердце России, когда заходишь туда, и уже это вот пение, это молитва, эти иконы, это для нас родное, живое, трепетное. И вот это вот очень важно, если мы следуем заветам нашего великого Отца. Имейте страх Божий, да, соблюдайте заповеди, преподобный Сергий говорит, и множество десятых учеников мы видим теперь, они были в церкви, они были ученики, учеников преподобного Сергия, множество обителей преподобный Сергий всегда старался число монашеских очагов умножить, потому что так просвещалась Великая Русь. Святые отцы говорят, что свет для монахов являются ангелы, а светом для мирян являются монахи. И нам хочется так думать, нам хочется так жить ученикам Сергиевым. Это великое имя, если мы будем жить, стремиться по заповедям и по учению преподобного Сергия, то великая честь наименоваться таким. Во всяком случае, мы в стенах Лавры учились, мы в стенах Лавры видели перед собою примеры и святого Сергия, примеры его святых учеников. Мы видели примеры лаврских подвижников, наших современников, которые вот уже один за одним уходят. Вот не далее, как вот на этих днях, отпели одного из братьев, да, обители Сергиевой, архимандрита Арсения, человека, с которым я учился в свое время в московских духовных школах. Мы жили с ним в монастыре. Значит, это говорит о том, что приходит постепенно наше время готовиться к ответу, как и каждому из православных христиан нужно будет дать ответ за свою жизнь. Преподобный Сергий являет для нас много чудес. Именно чудес в нашей обыденной жизни, когда люди приходят к нему, за советом обращаются, безмолвно стоят перед ракой или уста шепчут какие-то молитвы. И вот преподобный Сергий отзывается на это. Все эти молитвы, постоянная радуйся, которая звучит в словах акафиста, вот это говорит о благодарности людской и о великой Божьей благодати и милости. То, что за стеной Троицкого собора находится мощи ученика Сергиева, преподобного Никона и других и многих подвижников, это говорит о том, что вот эта вот святыня, она не умаляется, она умножается, и мы видим, как Сергиева лавра готовится к этому празднику. Братья лавры говорят, как преподобный Сергий жил в лесу, так и мы живем в лесах тоже, потому что вот некоторое время, в этот подготовительный период, лавра была, действительно все храмы ее, все ее здания были окружены строительными, реставрационными лесами. И это радует, что жизнь не стоит, не разрушается святыня, а умножается. Но речь прежде всего, если говорить о духовности, то это московские школы, мы все выходцы из академии, академия духа, и вот это вот как раз дух преподобного Сергия, дух великих святителей московских, святителя Филарета, который был почитателем преподобного Сергия, и который говорил, что он со смирением и любовью целует порог Сергиевой келии, и этому он учил своих учеников. Мы говорим о святителе Алексии, который был современником преподобного Сергия, и который предлагал ему святительскую кафедру, но преподобное смирение своим отказался. Мы видим примеры, то, о чем сейчас много говорится, о патриотизме, от отношения к родине, к государству, к обществу. Люди, которые занимают большое место в обществе, люди, которые являются рядовыми членами церкви и просто православными христианами, преподобный Сергий привечал каждого. И каждый уходил от него в сердце своем, унося благодать. Так и лавра по сей день является для нас великой школой благочестия. И вот, бывая в Троице Сергиевой лавре, бывая в мощей преподобного Сергия, конечно, вспоминаются лучшие те благодатные годы, которые были здесь, те старцы, которые нас окормляли, батюшка отец Кирилл жив еще, и мы видим это как стену, которая стоит пред Богом, хотя он уже безмолвствует, не беседует с нами, но вот дух его, сила его для нас это великое и благодатное такое явление как человека, как подвижника, как, можно сказать, святого Христова воина. Воина, который буквально участвовал в защите нашей Родины, воина, который приносил и приносит молитвы. Батюшка отец Кирилл всегда помнил день 22 июня. Надо сказать, что это день его ангела, преподобного Кирилла Белозерского, но он его помнил и как день начала Второй Отечественной войны. И вот в этот день он всегда возносил молитвы и о умерших, и о благополучии нашей Родины, нашей Церкви. И вот эти вот такие назидания, они служат нам для того, чтобы мы могли не склониться перед трудностями, перед опасностями, чтобы мы имели благодать, силу от Бога, получаемую через святых Его. И прежде всего, вот это вот наш преподобный, богоносный отец Сергий.
Отец Алексей, 7 веков прошло, ведь это 10 поколений, наверное, человеческих. Сегодня люди настолько по-разному воспринимают духовную жизнь, особенно после вот такого отравления средствами массовой информации. И тем не менее мы видим, что по территории лавры очередь к мощам преподобного часто простирается чуть ли не до святых ворот по внутренней территории. Такого не было никогда раньше. Вот как вы думаете, чего сегодня люди ищут в церкви у преподобного? А многие говорят о том, что церковь сегодня слишком уж активно ведет свою, так сказать, проповедь, и не пора ли ей быть потише. Опять раздаются такие голоса, несмотря на совсем недавно окончившиеся безбожные гонения.
Слава Богу, что мы имеем время такое, время, которое является для нас судьбоносным, духоносным, время, которое является временем делания. Святейший патриарх Кирилл всячески призывает нас. Святейший бывает во многих местах, и везде он обращается к своей пастве – по каждому конкретному случаю ободряет, наставляет, утешает, призывает действовать. Святейший патриарх Алексий часто говорил: время собирать камни, время было разбрасывать камни, и вот эти вот камни, которые созидаются в тело церковное, в образ церкви, каждый из нас должен поддерживать. Священнослужители, иерархи, миряне, каждый делает свое дело. Батюшка, отец Кирилл, однажды уже вот в эти годы, для него годы тяжелой болезни, лежа на ложе своем, однажды в Великую Пятницу, как бы обращаясь вот к кому-то, говорит: каждый должен делать свое дело. И вот каждый из нас призван делать свое дело. Слава Богу, что мы можем быть активны. Слава Богу, что у нас нет таких препятствий, которые мешали бы нам жить свято, жить со Христом. Это вот и деятельность церкви, миссионерская, проповедническая, деятельность церковных издательств, деятельность молодежная. И это не просто, нет вопроса, нужно ли это необходимо. Мы должны жить. Опять же, как мы говорим, каждый должен делать свое дело. Монахи в монастыре молятся и проповедуют, стараются являть жизнью своей образ Христов, насколько это получается. Миряне – это тело церковное, и каждый из нас служит этим Богу, и через это мы можем оправдаться.
Отец Алексей, в завершении нашей беседы, накануне праздника преподобного, я хотел бы, чтобы вы поделились с нашими слушателями своим ощущением, что ли, пасторским. Вот что ждет нас сегодня, я имею в виду в духовном даже плане. Многие очень смущаются вестями с фронтов. На Украине идет братоубийственная война, это наши соседи. Многих беспокоят события с Экуменического фронта. Мы знаем, что такое идет очень нехорошее сближение как бы с католиками. Многие говорят о том, что нам предстоит этот Вселенский собор. Церковный народ в смущении, и часто это не артикулируется так, но все-таки люди переживают за свое будущее, хотя никто не обещал нам хорошей жизни. Мы знаем, что конец истории тоже не является каким-то таким выходом из тупика. Наоборот, мы должны бодрствовать. Как относиться ко всем этим смущениям, слухам, тревожным православному христианину сегодня, в год, когда мы вспоминаем такого светильника русской земли?
Я думаю, что прежде всего нам нужна молитва. Преподобный Сергий являет пример тому. Были смутные, сложные, трудные времена, но он явил себя подлинным героем и патриотом. Он послал с князем Дмитрием схимников, которые явились как бы живым знаменем победы православия. И вот это вот очень важно каждому из нас, не просто именоваться, а быть христианином. Это повседневная, обыденная жизнь. И сейчас, конечно, нужна молитва. Молитва особенная. Святейший Патриарх благословил, и во всех храмах Русской Православной Церкви возносится сейчас молитва о мире на Украине. Да, это наши братья, и мы сострадаем им и просим, чтобы Господь мудрой десницей Своею рассудил, умерил, упрочил. И вот это вот важно не просто. В Священном Писании есть такие слова: «Убоявшийся страха, иди же небе страх». Люди подчас увлекаются этими идеями. Много идей сейчас, конечно, умы тревожатся, но они должны быть разумны, они должны быть послушны голосу Церкви. Только тогда, когда мы живем церковно, только тогда, когда Евангелие мы соразмеряем не просто со своими чувствами и мыслями, а именно учением церковным и просветить наших иерархов, нашей Церкви, только тогда может быть мир в сердцах, умах и в жизни нашей.
Спасибо, дорогой отец Алексей. Я благодарю вас и искренне от лица всех наших слушателей приветствую с этим удивительным праздником, который еще раз нам позволяет вспомнить. Конечно, православные люди никогда не забывали, но вспомнить особенно имя печальника, заступника земли русской, преподобного Сергия. Просим вас благословить нашу слушательскую аудиторию.
За молитвы преподобного и богоносного отца нашего Сергия, Господи, помилуй всех нас.
Thank you.
нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета, митрополита Московского», по его письмам.
Молитва. Молитва Христу Богу, прославление Христа Бога есть общее с ангелами. К всему их и призываем. Святитель Филарет. Молитва пред Богом, пред Божьей Матерью, пред святыми есть общение мира и любви, всегдоверное и беспрепятственное. При рождении человека в мир она благословляет его явление, при его жизни служит оградой и покоем, при конце земного пути – тихим последним дыханием или исходным напутствием. Возведение очей на небо в молитве учит святитель Филарет, изображает дерзновение к Богу, а поникновение к земле – смирение. Потому, добавляет он, может быть, мы мало еще достойны возводить очи на небо. Мысль о всем иметь не есть искушение. Сила молитвы велика. Она отвращает гнев Божий. Подлинно, размышляет святитель, надобны пост и молитва против надвигающегося и угрожающего бедствия. Ей побеждаются всякие искушения. От мечтаний надобно прилежнее ограждать себя молитвой и знаменем креста и именем Иисусовым, оружиями, коими отцы наши все искушения побеждали. Внутренне молящийся христианин при нападении темной силы подобен заключившемуся в твердой крепости и обращающий речь к сопротивным подобен делающему вылазку. Последнее дозволяется смелому и крепкому, а слабому опасно. Мирным и кротким призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа утешается волнение души и шум мыслей, сеется плод правды. Даже в телесной пище меру находит тот, кто каждое вкушение соединяет с молитвой и благодарением Богу, уклоняясь от всего, впадают во вкус только телесный и забывают меру. И чаша скорби, если положить в нее хотя бы каплю молитвы, смиренной и тихой, постепенно получит негоркий вкус. Здесь невольно вспоминаются знаменательные слова святого Филарета, сказанные княгине Варваре Александровне Туркестановой, а главное будущей матери, славного проповедника и авторитетного духовного просветителя митрополита Московского Трифона. Скончался он в 1934 году, когда она была еще ребенком. Заботившаяся о ней тетка, княжня Голицына, вскоре после кончины ее матери привезла девочку к святителю на благословение. И вот какой состоялся диалог между утешающим святителем и скорбящей малюткой. Твоя мать была святая, она теперь в раю. А что делают в раю? В раю молятся Богу. Только молятся? Как это скучно. И святой Филарет, с любовью взглянув на детские глазки, положил на головку руку и проникновенно пророчески сказал: «Дай Бог тебе, дитя, впоследствии познать сладость молитвы». Святитель указывает определенные условия для успешной молитвы. Непременное условие – смирение. Господь приемлет молитвы не тех только, которые стоят близ алтаря Его, но и тех, которые смиренно стоят далее. Нужна любовь при молитве. Молитва без любви – не бывает услышана. Молитва с любовью есть легчайший и приятнейший из подвигов. Также подобает стараться, чтобы молитва совершалась в мире и с полным неразвлеченным вниманием. А чтобы мысль не развлекалась в молитве, надо не скоро простираться в молитве, но на немного останавливать внимание и давать душе вкусить обретаемое, прежде, нежели перейдет к дальнейшему. Должно в молитве быть неотступным, постоянным, как и благоговение к святыне надлежит обретать постоянное, по возможности, а не на короткое время возбуждающееся. Взирайте к Богу, как можно чаще, взывает святитель, как можно ближе, как можно тише и простее, и утверждайтесь, и успокойтесь в нем. Там, где скорбное чувство потрясает душевную силу до потрясения и телесной, поставьте мысль, взирающую ко Господу Иисусу Христу, Его призывающую и в Нем обретающую мир. Да поможет вам всем помощью благою. Нет успеха в молитве, не унывать. И мы, люди, не все желания исполняем даже любимых нами. Сердцевидец гораздо более имеет причин поступать не по нашим желаниям, но по своим судьбам, всегда премудрым и благим. Кроме того, есть плоды молитвы, действительные, но которые до времени не могут быть являемы молящемуся. Говорящим «молиться нам некогда» ответ простой и потому предельно ясный. Пожалуйтесь на свою леность в молитве. Надо учиться молитве самому и учить молиться других, прежде всего детей. Детей хорошо учить молитвам, побуждать к всему по усердию, не грозить епитимией. Важное значение имеет молитва в храме или, как она именуется, молитва общественная.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского» по его письмам слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, сегодня в архивной страничке программы «Троицкое слово» предлагаем вам фрагмент из цикла «Беседы с монахиней Сергией Слеповой». Преснопамятная монахиня Сергия много лет проработала в церковно-археологическом кабинете при Московской духовной академии. Сегодня мы публикуем один из ее рассказов «Воспоминаний».
Я поступила в техникум в 1947 году, а в 46-м открыли лавру. И я там встретила девочку, которая тоже ходила. Сейчас она монахиня Ольга, и она тоже выпустила книгу «За все благодарите». А я провела в их семье всю свою сознательную жизнь. И вот ее бабушка была моя первая наставница. И мы с ней очень любили читать Феофана Затворника. Она мне рассказывала о себе. У меня именно как бы потребность появилась, чтобы не книгу просто читать, а именно познавать жизнь людей, которые действительно в наше время, я считаю, святые. И мне бы, конечно, хотелось о многих людях рассказать. И вот первый случай, вот я вот рассказываю вот про это. Это время была сталинская эпоха, когда не было книг. Мы, молитвенники, переписывали ночами, книги переписывали. А больше всего мы нуждались в живых книгах. Это были люди совершенно необыкновенные. Люди, которые были в лагерях и не утратили своего человечества, своего христианского достоинства. И вот об одном из таких мне хочется, конечно, рассказать. Фамилия его не знаю. Мы собирались вот у Николая Герновича. Это была тоже очень интересная личность. О нем тоже попутно можно рассказать. Он спасался со старцами на Кавказе. И когда их пришли, взяли всех, и его взяли. Он еще не послушник никто, просто христианин. И их не спрашивали, кто он, чего, прямо сослали Магадан и все. И вот там он бывал срок, и что интересно, там был немец один, женатый, высланный там. Он заболел туберкулезом, а он крещенный еврей. Вот что интересно, где была экумения, да? Подозвал, значит, и говорит: «Коля, я тебя очень прошу, женись на моей жене, когда я умру, и этим ты сам ее вытащишь, ты кончишь срок, и ее возьмешь с собой в Москву или Подмосковье там. Обещаешь?» Он говорит: «Обещаю». «А как обещаю?» Он говорит: «Я же ведь не должен жениться, раз уж я пошел по такому пути». Но я ему об этом ничего не сказал. И когда он умер, когда он срок отбыл, а у него здесь было полдомика около березовой рощи, а у нее было двое деток уже к тому времени. Они разделили себе домик там, он жил сам по себе, она сама по себе. Чем он знаменит? Царство небесное, Николай Германович. Еще не было здесь у нас открыта академия, не было у нас библиотеки, а у него сохранилось, где уж сохранилось, не знаю, чудесная библиотека. Там и Владыка Игнатий Причанинов, и Феофан Затворник, и чего там только не было. И все наши первые студенты, которые здесь были, все питались через его библиотеку, и сочинения писали, и там все. А какой у него был труд? Сейчас это называется симфонией. А тогда у него просто был журнал, в который он записывал, например, на букву «У» – «Уныние». Выписывает из всех святых отцов. Вот такой труд огромный у него. Вот приходишь, тяжело что-нибудь. «Ой, Николай Ильич, как тяжело?» Он возьмет раз сразу на букву такой-то раз и прочтет тебе. И сразу летишь как крыло. Потому что мы же не понимали тогда, что нужно каких духовных отцов иметь, ничего. Ну, что по 14 девчонки были. И вот у него-то мы и встречались с очень интересными людьми. Потому что он сам лагерный, и к нему все приходили такие наподобие люди. И я не знаю его ни фамилии, не помню ничего, только помню, звать его Михаилом. Вот, тогда он уже был, лет, наверное, ему около 60 было, пожалуй, седовласый такой, с бородочкой, вот, очень симпатичный. И он рассказал о себе следующее. Я не помню тоже, в каком месте, но знаю, что тайга там была, тайга, где они были. Что за лагерь был, он не называл, и я и не спрашивала, но там молоденькая была, мне что-то просто интересный рассказ сам по себе. И вот он говорит: «Вот прямо слышу ясно, беги». Я думаю, как это возможно? Что это за искушение? Во-первых, лагерь обмещен проволокой. На вышке дежурят все время с собаками. А дальше ров с холодной водой, а там тайга. Куда бежать-то? Некуда. Все, я, значит, это думаю, это искушение. И второй раз опять ясный голос слышу: беги. Я уже стал молиться тогда и говорю: «Господи, если это от Тебя, уже Ты мне сам тогда помоги, вразуми». Я, потому что я... Как я могу бежать отсюда? Ты сам видишь, что невозможно, что условия-то какие. Вот. И что ж ты думаешь? Он пошел, встал ночью чего-то. Видите, двери в камеру, их открыто. Он пошел к надзирателю сказать, чтобы заперли дверь, потому что, не дай Бог, действительно, кто убежит вот так, а потом мы будем это все виноваты. Пошел, говорит, смотрю, говорит: «Настя, дверь открыта». Что за чудеса? Я пошел, думаю, ну, он на улице, наверное, где-нибудь. Пошел его искать. Обошел все кругом тюрьму, его нигде не было, а дверь отперта. Я тогда подумал, может быть, это и есть, что мне нужно совершить побег. Подошел к проволоке, смотрю, а там как будто бы для меня прямо отверстие такое, пролезьте мне только. Я пролез. Ну, думаю, сейчас собаки на меня набросятся. Никаких собак нет. Я тогда снял, а это была осень уже, что-то сентябрь, кажется, снял одежду и через ров переплыл. А одежду так вот держал, чтобы сухая была. Вот. А дальше тайга, куда деваться? Все равно, думаю, так и так пропадать. И думаю, сейчас они с собаками прибегут и все равно меня найдут. Так и так растерзают. Ну, так и так смерть все равно. Уже приготовился, в общем, так и к смерти. Вот. Но все-таки залез на сосну. И говорит, потому что боялся, может, медведи какие там или чего. Ночь проспал. Никаких собак, никого, ничего. Ну, ладно, пошел дальше. Молюсь, 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 говорит, сам молюсь. Непроходимая чаща. Не знаю, куда идти. Елки, сплошные такие маленькие посадки всякие, все. Не знаю, куда идти. Ну, Господи, если уж Ты меня извел, уж Ты сам выведи меня. Иду, говорит. Вдруг смотрю, говорит, что-то проблеснул свет какой-то. Пошел туда, а там действительно тропинка. Я по этой тропиночке пошел, вот она деревня. А я во всем арестантском. Говорю, сейчас меня сразу заберут, что делать-то? Постучал в окошечко, значит, первый попавшийся. Женщина открыла, говорит, ой, ты из тюрьмы? Он, да. Так тебя же так сразу заберут. Иди скорее ко мне сюда. У меня муж только умер. Ну-ка, одень-ка, попробуй одежду его. Я, говорит, одел, как будто она для меня эта одежда. И он у этой женщины пробыл 3 месяца. Она, говорит, меня и поила, и кормила, и все, и никто ничего не знал в деревне, что я там у нее живу. Потому что как-то приходит, он уходил. Потом, значит, она говорит, что больше, говорит, пожалуй, я тебя держать не могу. Говорит, пожалуй, говорит, надо тебе идти. Вот. Это, говорит, ну, у меня только денег, правда, нет. Я тебе денег на дорогу дам, знаешь что? И ты поезжай к моему батюшке знакомому. Вот. Какой город, тоже что, ничего, сейчас уже не помню этого. И говорит, батюшка очень хорош, он тебя примет. Я приехал туда, действительно, батюшка очень хороший, но пуганая ворона куста боится, как говорится. Он говорит, я тебя не могу у себя в церкви строить, потому что я боюсь. Сразу глаза будут, и все. Знаешь что, я тебе советую, иди к нашему владыке. А он говорит, я прямо напрямую сказала, он меня не продаст. Говорит, думаю, что нет, иди, говорит. Тоже имя владыки надо запомнить, а вот я и не запомнила. Только помню вот что. Он вошел, говорит, я с порога боюсь предстать пред владыкой. И говорит, сейчас, как узнаешь, что я из тюрьмы, сейчас продаст меня. Одна только была эта мысль. А он, говорит, смотрит, смотрит на меня и говорит, а ты меня не узнаешь? Он говорит, нет, мы с тобой в школе в одной учились. И он его, услав какую-то глушь, глухомань такую, и говорит, 3 года сиди там. И не показывайся никому. Будь соломщиком там в этой церкви, тебя будут кормить, поить, и все. И никуда, никаких писем домой, ничего. И вот он такое ему послушание дал. И он 3 года отсиживался в этой глухомане. Через 3 года, говорит, я так соскучился по родному городу, не могу, говорит, хочу домой посмотреть, что же там делается. И он, значит, это деньги у него уже теперь были, он зарабатывал. Поехал я, говорит, на свою родину. Тоже не помню, куда, чего, где, какой город, ничего не знаю. Потому что, ну что, 14 лет ребенку было. Вот. Только помню, он сказал так. Приехал ночью, говорит, звоню, никто не открывает. Ну, думаю, все. А у него была одна жена, детей у него не было. Говорит, ну все, наверное, жена умерла, все, от горя. Ну, еще все-таки позвонил разочек. Смотрю, свет зажегся. И вышла жена. Я говорю, неужели это ты? Он говорит, я. А говорит, скажи, пожалуйста, меня тут не разыскивали ничего. Она говорит, нет, никто ничего. Они, видимо, подумали, что он все равно в тайге помрет. И не стали искать. Теперь надо паспорт выправить. Что делать? Жена говорит, я пойду и скажу, что ты потерял паспорт. И, значит, таким образом, тогда было проще, что пошел, сказал, паспорт утерян, ему выправили новый паспорт, и он стал работать, как все.
Вы слушали фрагмент архивной программы «Беседы с монахиней Сергией Слеповой». Нашу программу завершает первая часть нового цикла бесед Валерия Духанина с диаконом Дмитрием Котовым. Сегодня в эфире первая передача из этого цикла.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Валерий Духанин. Издревле человек стремился к познанию окружающего нас мира, к познанию самого себя, к познанию Бога. И это знание человек отражает в искусстве. Искусство – область человеческого творчества. И есть раскрытие дарований, вложенных в нашу душу Создателем. Именно здесь, в искусстве, человек выражает свои идеалы, свое видение бытия, свой сокровенный внутренний мир. Сегодня мы встречаемся с очень интересным человеком, который всю свою жизнь посвятил детям, который приобщает детей к искусству и в особенности к церковному искусству. Это диакон Дмитрий Котов, клирик храма в честь образа Спаса Нерукотворного в городе Долгопрудном. Он ведет 4 воскресных школы. Вы, отец Дмитрий, закончили, как мне известно, Ленинградскую академию художеств по факультету искусствоведения, и вы являетесь специалистом в области искусствоведения. Но вот в то же время вот Господь устроил так, что вы стали священнослужителем, диаконом, участвуете в совершении божественной литургии, посвятили себя церковному творчеству, церковному искусству.
Еще раз говорю, что ищущий человек, который сталкивается с детским творчеством, детской живописью, рисунком, коль мы уже о нем говорим, его направление мысли, его восприятие образа, оно меняет свой вектор. Если до этого человек жил образами современного искусства, его многочисленных направлений, познакомившись вот с этой первичностью, то на что способны дети? Именно первичность. Вот. Уже современное искусство на первичность просто не способно. Вектор его поисков, вектор его интересов, он меняется, несомненно. Несомненно меняется. Он уже никогда не удовлетворится ни современной философией, ни современной живописью, которую эту философию так или иначе иллюстрирует или воплощает. Сколько художников, столько и философий. Сколько философов, столько и философий. Как сказал Алексей Ильич, если я не переврал ничего. Одним словом, сколько мыслителей, столько и мнений. А истина одна. А истина одна. А Господь об этом засвидетельствовал. Вот. И все Евангелие вопиет об этом красной нитью. Что истина одна. Не может быть 10 истин в искусстве, а если она одна, то нужно вот эту красную нить, что проходит, настоящее, что проходит вообще и в Евангелии, во всей культуре человечества, в настоящих поисках его лучших представителей. Это все как бы имеет свои связи, свои закономерности. И человек находит эти связи. Он находит связи. Он уже не заблудится между 3 сосенок. Если он выходит на тот вектор понимания, на который вышел Роуз в своих поисках духовных, он уже никогда не заблудится. Могут быть какие-то свои там уточнения, свои личностные наблюдения, свои личностные открытия. Но они всегда будут в мире истинного, а не ложного.
В нашей беседе также принимает участие насельник Троицы Сергиевой Лавры, монах Парфений, который имеет художественное образование.
Да, ну вот в вашей статье написано так: «У всех детей совершенно разное мировосприятие, но все они излучают ту первичность, что была от сотворения мира, и которая очень ясно просматривается в древних культурах». И вот хотелось бы узнать, каким образом вот эта вот как бы первичность, она отражается, проявляется в детском искусстве, или наоборот, каким образом, в чем вот эта вот дескость раскрывается в древних культурах?
Вопрос интересный. Если мы посмотрим древних греков, вот я лично больше всего люблю искусство архаики. Вот не классицизма греческого, не классики, а архаики. Эти аполлоны, куросы или коры греческие. Вот моя сфера и моих интересов. Они стоят такой архаической улыбкой, известны, с неразвитыми формами. Больше похоже на статую, чем на реальные формы человеческого тела. Больше похоже на зерно. Это как знак будущей культуры. Они улыбаются, как на рассвете дня улыбается ребенок, который верит, что день его пойдет чудесно, как и в детстве он и должен проходить. Эта улыбка архаическая – это знак того рассвета, как бы угадывание того рассвета удивительной культуры греческой, которая предстоит. Мы не знаем, какая она будет, в каких формах. И вот эта загадка, она придает необъяснимую полноту. Загадка, но не раскрытость еще, понимаете, да? Цветок не раскрылся, он в бутоне, но он прекрасен, потому что он в бутоне, потому что ты не знаешь, какая это будет роза. Ты не знаешь, какая будет роза, но всегда и фантазия человеческая, и мысль человеческая, и интеллект человеческий, он всегда надеется на лучшее, это свойственно. Как и ребенок надеется на лучшее. И в этой архаической улыбке мы как в формуле, каком-то знаке, каком-то символе значится или содержится вся культура, которая будет потом до сих пор питать и восхищать род человеческий. Также и в детском творчестве. Там, в чудесном творчестве, ребенок, чем раньше, тем больше, он мыслит вот такими формами, очень простыми. Если это фигура, то это почти греческий Аполлон, архаический. Это или колонна, или очень простая форма, прямоугольная, или шарообразная, сказать, яйцеобразная голова, четко прочитываемая большая форма яйца. Вот ребенок, он владеет и осмысливает, как и древний мастер осмысливал и владел космогоническими формами. Квадратом, прямоугольником, вот, овалом, шаром. И древний художник, и ребенок, они единодушны в своем первооткрытии этих форм. Они, эти простые формы, как открытие мира, они открывают, это космогонические формы, простые эти формы, они космогонические. Они как бы изначальные, понимаете? Ребенок, естественно, сталкиваясь с миром, он для тебя, несомненно, первооткрывает эти формы, как и первооткрывает цвет. И в этом они единодушны с древним искусством. Не случайно Модильяне, современный художник, обратился к ебивийскому искусству, к этим простым формам, для того, чтобы выразить современную жизнь, современную жизнь, современной интонации современной жизни, в простых сюжетах, в простых портретах, понимаете, через осмысление тех же космогонических форм. Но с наполнением, конечно, современным содержанием. А ребенок это делает несознательно. Модильяне все равно, как это какой великий художник он не был, все равно это стилизация. У ребенка это всегда первично, всегда это он первооткрыватель, каждый ребенок первооткрыватель. У него нет штампов, у Модильяне были образцы египетского искусства, искусства, которое он знал за прошедшие века. Были образцы, которые он может подражать, осмысливать, вливать туда новое содержание. А у ребенка нет никаких образцов. Он как желторотый птенец, понимаете, столкнулся с этой формой, и он на подсознательном уровне ее для себя осмысливает. Он столкнулся с цветом, и на подсознательном уровне он его решает, его значение, его эмоциональное содержание, его цветовой образ, это образ этого цвета. Он решает для себя, для своей личности, для своей сущности. Он решает, он первооткрывает этот цвет. И каждый ребенок открывает его по-разному. Вот в чем радость, вот в чем ценность, самоценность детского творчества. Вот в чем единодушие этого творчества или... Вот я вижу общие корни древнего искусства и современного детского творчества.
Из слов отца Дмитрия как бы возникает следующий вопрос. Если каждый ребенок является первооткрывателем цвета, формы, рисунка, то есть вот он не только на уровне подсознания, на уровне сознания, то есть вот он нарисовал рисунок, ему, как сказать, вот своей радостью нужно поделиться с другим, он идет и показывает рисунок другим. Здесь понятно, здесь творит и действует ребенок. А как быть с древним искусством? Там же творили взрослые люди.
В том-то все и дело, что древние люди, они были вот этими детьми, только в другом срезе, так сказать, времени и пространства. Я говорю, почему об единых корнях? Они очень были похожи на наших детей. Вот в чем дело. Они были очень похожи. Наши дети первооткрывают потому что они еще не столкнулись, они не знают, какой это еще мир такой, какой откроется потом. Ужасный, вот, и сложный, и противоречивый. Они еще этого не знают, дети. И слава Богу, что не знают. И также не знали об этом и древние. Они абсолютно верили. Они верили, как ребенок верит в сказку, как ребенок верит в сказку. До сих пор я там встречаю, там даже приходит мама и говорит, восьмилетний ребенок, знаешь, мой отец, сын, отец Демитрий, представляете, до сих пор верит в Деда Мороза. 8 лет. Это что, инфантильность? Так же и древний человек, когда видел древний вавилонянин, видел там туча, которая, так сказать, жара идет, страшная жара. Идет туча, птица эндугут, которая пожирает огненного небесного быка. Все благодаря этому огненному быку, все сожжено. Жара невероятная. И он переживает. Это на уровне такого же переживания, которое переживает сегодняшний современный ребенок, общаясь с этим миром. Очень много общего. Он переживает как реальное событие. Это не театр для него. Это то, что потом станет завтра, если эта птица не прольется дождь, если эта птица индугут не пожрет этого небесского огненного быка и не прольется дождь, на земле жизни не будет. Его труды, его посевы, его жизнь кровно связана с тем, что он видит на небе. Он в это абсолютно верит. Он сопереживает. Представляю, мы никогда не вместим то, что сопереживал этот человек древний, наблюдая вот эту картину, которую он видел в природе. Никогда это не вместим. А ребенок способен это вместить.
Тогда я немножко по-другому задам свой вопрос. Если обратиться опять-таки к детскому рисунку, дети мыслят, то есть начинают постигать видимый мир, то есть они рисуют простыми формами прямоугольника, круга, о чем мы говорили. Через вот эти простые формы, которые потом, когда растет, они дробятся как-то, то есть уже там на какие-то частные какие-то, да, уточняются. Если обратиться к образцам древнего искусства, для многих древнее искусство представляется тоже очень примитивным. Но если мы будем о нем судить не по иллюстрациям из учебников истории, где мы видим многократно перефотографированные образы древнеегипетских фараонов, а если мы вот увидим их в музее, вот непосредственно. Вот мы были в Египте, в Каирском музее, да, и когда мы посмотрели вот эти оригиналы непосредственно, то увидели невероятное мастерство, величайшее мастерство. Мастерство, до которого детям очень далеко. Это и не только детям, а даже многим современным художникам очень далеко до такого уровня в искусстве.
Чтобы ответить на этот вопрос, здесь включается такое понятие канона. Египетское искусство. Оно ведь на протяжении там, почти 3000 лет вот, рождалось. Древнее царство, среднее царство, новое царство. Совершенствовало формы. Формы совершенствовались из поколения в поколение, от мастера к мастеру, от художника к художнику. Осмысление форм принимало какие-то определенные формы, определенные границы, определенные формы, определенное понимание осмысления того же куба или вала, там, треугольника. Каждое древнее искусство, оно вырабатывает свои формы, свои каноны, то есть свои правила. Каноны – правила, свои правила. Так это правила, они не придуманные, они рождены самой жизнью, они найденные. Детская непосредственность, она включена в эти, так сказать, каноны, потому что все-таки вот древнее искусство, все-таки египетское искусство, которое я так люблю, все равно там все то осмысление, все тех же форм простых, о которых я говорю. Как в Греции, я говорил об архаике, говорил о классике и говорил о позднем периоде, так и здесь, и в искусстве Египта, я могу говорить об архаике, то есть о древней египетской скульптуре, и о классике, то есть о среднем царстве, и о новом царстве. Ну, собственно, и что составляет классику. Среднее, новое царство. Это искусство разное. Вот. Если говорить о детском мышлении, о детском восприятии, если мы вспомним искусство Египта, древнего, скульптуры древнего Египта, они существенно отличаются от форм более развитых, более профессиональных, как выразился Парфений, среднего, особенно нового царства. Скульптуры древнего Египта напоминают нам куросы Аполлонов греческих, а точнее наоборот, греческие куросы, греческие Аполлоны, греческие коры. Они напоминают древнеегипетское искусство. Оно тоже чрезвычайно просто. Чрезвычайно простое. Оно вот как раз если человек был внимателен на этой выставке, он не мог не обратить внимания, что древнее искусство, неважно, там греческое древнее искусство и классика потом, они очень разнятся между собой. Если человек был внимательным в Каирском музее, он не мог не обратить внимания, что древнее искусство Египта, древнее, оно разнится от искусства, например, среднего, особенно Нового Царства. Понимаете? Я говорю именно о древних формах искусства. Как и древний римский портрет, простите меня, республиканского периода, очень отличается от римского портрета императорского, когда у власти были императоры, римские цезари. Очень отличаются. Это совершенно разное содержание. Вообще разное содержание. Так что я бы, так сказать, так не обобщал бы это искусство. Ребенок, который рисует с 4 до 6 лет, или с 6 там, до 8 лет, и его творчество после 10 лет – это разное искусство. Это разное искусство. Понимаете? Форма, которую он осмысливает там с 4 до 8 лет, скажем, да, формы, и формы, которые он осмысливает после 10 лет, они существенно разнятся между собой. Как и искусство древнее, неважно какого там, греков, римлян, или есть общие такие какие-то закономерности египетского искусства древнего, они тоже и разнятся, и объединены между собой. Древние искусства, они очень имеют очень много общего. Как и общего имеет очень много и тот же детский осмысление форм в детском рисунке.
Вы прослушали первую часть беседы Валерия Духанина с диаконом Дмитрием Котовым. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово».Подошел к концу 503-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.